Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
И мы возвращаемся в светлую студию «Радио «Вера». Невероятная обстановка, выключенный свет, настольная лампа. Не свечи, правда, запрещено, но хорошие люди — это правда. Константин Мацан, протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40-севастийских мучеников, Алла Митрофанова, я Александр Ананьев, и мы сегодня рассказываем истории. Такая коллекция историй под общим заголовком «Как я пришел в церковь». И, наверное, сейчас моя очередь рассказывать грустную, но поучительную историю про мальчика, который долго петлял и, наконец, в 40 лет дошел до церкви. Когда в 93-м году я волею судеб поехал в Соединенные Штаты Америки на год, выиграв конкурс в школе в Калифорнию из Дзержинска в 93-м году, ну, надо понимать, это девятиклассник, а родители без работы не могут тебе ничего с собой дать. Они, конечно же, благословили, говорят, ну, конечно, езжай, но как иначе? Хотя ни телефона дома, ничего, сын уезжает просто на год в непонятное куда-то. Чтобы дать мне хоть что-то, мама дала сложенный в 8 лист А4. Я развернул, а там какая-то молитва. 90-й псалом.
Живы в помощи Вышнего.
Да. Положила мне, вот чтобы хоть что-то. Денег не могу дать, там одежды толком, ну какая там есть, трусы, носки забирай. Молитву дала. И до сих пор мы храним ее на самом видном месте. Она настолько истрепалась, что ее только в рамке теперь можно хранить. Но вот она теперь там стоит. И это все, что я знал об... Я не знал, зачем мне эта молитва. Я ее даже не мог прочитать до конца, потому что ни слова не понимал. Вот. Но она есть. И дальше долгие-долгие годы я, наверное, искал какой-то выход, какой-то вход, что-то, что не мог даже сформулировать. И вот однажды, это было за 3 года до нашего знакомства, это был 2014 год.
Да.
Я поехал в качестве журналиста в Иорданию. И там всякие города, там Мертвое море, пятизвездочные отели, шампанское на завтрак, танцы на ужин. И вот в очередной раз, завтракая в этом ресторане, пятизвездочном отеле, спрашиваем нашего этого руководителя, нашей группы, говорит, а куда мы сегодня поедем? А мы сегодня поедем на место крещения Христа. О, непременно окунемся, сказали.
Все оторвались от шампанского в этот момент.
Да, все, ну, это же чин, вот это очередной, как бы, вот, пункт нашей программы, все выпили шампанское, но непременно окунемся, да, искупаемся, конечно. Александр, вы будете купаться? Я говорю, ну, я не крещенный, говорю, ну, что я пойду купаться? Все выпили шампанское, еще говорят, ну, так мы непременно вас покрестим. А где, как не там, сказали мне. Ну, это же отличное место. Не упускайте шанс. Я выпил еще шампанское, говорю, да, конечно. Дело-то хорошее. Что ж отказывать-то себе в таких шансах?
Тема алкоголя у нас сегодня какая-то магистральная.
Доминирующая.
Мы просто стараемся быть искренними, Константин. Мы рассказываем, как было, без прикрас. И вот мы приехали на это место, долго ходили по каким-то тропинкам. Я очень хорошо помню, что тропинки были узкие, ив было много. Я ходил все время как-то продираясь сквозь ивы, и чем больше я продирался, тем хуже мне становилось. Меня накрывало. Это было прямо реально знакомое вам, Константин, ощущение, но не похмелье. Это было предвкушение ошибки, причем ошибки очень серьезной. Я понимал, что сейчас я накосячу. Это, знаете, как идти на экзамен и знать, что не сдашь, но все равно идти. И вот все приходят в белокаменный этот храм русской миссии православной на Иордании. Все встают в очередь в эту лавочку, чтобы купить эти рубахи, в которых можно окунуться, какие-то нательные крестики, какую-то воду, еще что-то, соль Мертвого моря. А я стою последним в этой очереди и понимаю, что креститься сегодня я не буду. Не смогу. Неправильно это. Я не знаю, как правильно, но вот так точно неправильно. По большому счету струсил, потому что смелый человек бы попытался решить этот вопрос. А я струсил. Я стоял сбоку и старался не отсвечивать. И вот эта очередь прошла, и матушка Илария, я хорошо запомнил, как ее зовут. Мы с ней больше не встречались с тех пор, но я очень хорошо ее помню. Она на меня так посмотрела, говорит, «А ты что стоишь?» иди, окунись. Я говорю, я все понимаю, говорит она. Смотри, какая история. Наш настоятель бывает здесь крайне редко. У него много дел, паломники, поездки, орда, ну, все понимаешь. А сейчас он сидит в соседней комнате и ждет, будто бы тебя, ступая к нему. Я говорю, я не смогу, не надо, не беспокойте, он там сидит и пусть сидит. Она выходит из-за лавки, берет меня за руку и говорит, нет, ты сейчас пойдешь к нему, и ты сейчас с ним поговоришь. Она берет меня за руку, и она приводит меня к нему, и я захожу, и там прекрасная белая комната, посреди этой белой, вот как в «Матрице» просто, белая комната, там сидит на вот один диван буквально, перед диваном небольшой столик, стул, и на диване сидит похожий не то на Гэндальфа, не то на Дамблдора.
Не то на отца Максима.
Не то на отца Максима. Вот вы знаете, у него были ослепительно белые волосы.
Я еще не дорос до пока что. Это еще лет через 15.
Я сел напротив него, знаете, у меня было... Вот с тех пор у меня не было такого ощущения в отношении других мужчин. Я сел напротив него, и от него шел такой запах не ладана, не свечей, не каких-то духов, а вот просто какой-то запах. Такой, что мне захотелось, я очень хорошо помню это странное ощущение, мне хотелось закопаться в его бороду, вот реально. Мне, взрослому мужчине, захотелось закопаться в бороду мужчине напротив. Он сел такой, говорит, ну, зачем пришел, говорит. Я говорю, вы знаете, я креститься пришел, выдавил я. Он говорит, дело хорошее, молодец. Но прежде чем мы сделаем что-то дальше, ответь мне на один вопрос. А что такое православие? Я говорю, ну, это довольно просто. Это вот когда вот ты вот, а потом, и вот, ну, вы понимаете. Он говорит, я понимаю, да. Да, да. Скажи мне, а кто такой Иисус Христос? Я говорю, ну, это еще проще. Значит, это, значит, вот, а потом, вот, ну, потом.
Как на экзамене, его валит, гад.
У меня было ощущение, что я знаю ответ. У меня просто не получилось его сформулировать. Хотя, конечно же, я его не знал. Он вздохнул, улыбнулся, говорит, ну, друг мой, откуда ты, из Москвы? Ой, в Москве 360 храмов. Тебя там любой батюшка покрестит, неважно, здесь, там. Креститься надо, безусловно. Просто надо понимать, зачем, что, тебе надо подготовиться. Все будет хорошо. И тут подходит его какой-то помощник, протягивает ему телефон, говорит, батюшка, вам звонят. И я как-то с ощущением, что мне поставили двойку, это была смесь стыда и радости, что все закончилось. Стыда, что не сдал, но радости, что все, как бы, хуже уже не будет. Я встаю и говорю так, ну, я пошел, до свидания, все, спасибо. Слушай, а он мне жестом так говорит, а ты сиди, сиди, не закончили мы с тобой еще, останься. Заканчивает говорить, отдает телефон помощнику. Затем смотрит на меня. Вот как раз в этот момент у меня было ощущение, что хочу закопаться ему в бороду, так... по ходу. И говорит, ну, а теперь рассказывай, зачем пришел на самом деле. И тут меня прорывает. И я начинаю ему рассказывать все, как есть, как было. И про дурацкую личную жизнь, и про свои ошибки, и про то, какой я сын дурацкий. И вот все вот как есть. Я не помню, сколько это продолжалось. Это продолжалось довольно долго. Мы сначала разговаривали там, потом пошли в храм. В храме поговорили. До меня только потом дошло, что это было что-то вроде исповеди. И после этого он мне говорит, ну, давай так с тобой поступим. Завтра с утра приезжай, напиши дома на листочке А4 все свои грехи, как есть, и я тебя покрещу завтра. А у меня завтра самолет. Я говорю, ну, как я, ну, что... Он говорит, ну, ладно, ладно. Смотри, на юго-западной есть храм. Он какой-то назвал, я не помню какой. Есть храм. Вот, езжай туда, и там все будет. Это было за 3 года, 2014 год. В каком году открыли храм?
Александра Невского при МГИМО на юго-западе. Мне кажется...
13-м. Временный храм в 13-м.
А, в 13-м временный, а постоянный через несколько лет. Его довольно долго строили, потому что...
Ну, в общем, храм на юго-западный. Я поехал в храм Архангела Михаила первым же делом. И там...
Опять он у нас фигурирует.
Да, да. И...
Нет, но это был другой. Это
нет, тот же самый, куда я Кости пришел, куда я конечно. Все, Костя же пришел, там рядом живет.
Я пришел туда, и вот там я почувствовал, что... Ну, я искал такого же как бы счастливого ощущения, что и на Иордании, и не нашел его там. Я походил там, я пришел в эту в часовню, мне говорят, это тетушка, которая там работает, говорит, Александр Невский? А, на прощание мне эта матушка Илария подарила. Конечно же, я окунулся потом. И она мне подарила икону Александра Невского, сказала, что это твой небесный покровитель.
Это там на Иордане, имеется.
Да, и потом да. говорит, так, ну я не могу тебя так отпустить, вот тебе в дорогу, милок, дает ламинированную эту карточку с иконой. И я ее только в автобусе поворачиваю обратной стороной, а там 90-й псалом. Так, и я понимаю, что, ну, круг замкнулся, все, как бы, вариантов нет.
Попал.
Да. И храм этого Архангела Михаила, не нашел я там себя и не нашел этого ощущения, но желание осталось. И я какое-то время просто ходил и искал. Мне очень хотелось креститься, но я не знал, как подступиться. При этом личной жизни у меня фактически не было, я на ней крест поставил, но я очень искал Бога. И тут Господь говорит, хорошо, вот тебе путь, и знакомит меня с Алечкой. И буквально на следующий день она говорит мне, не, в воскресенье не могу, к сожалению, Александр, с вами пойти на выставку, вот, или там, куда вы там меня приглашите, у меня храм, я в храм пойду. Я говорю, а в какой храм? На юго-западный. Я говорю, вот в Архангела Михаила, что ли? Она говорит, нет, в Александра Невского.
Да, который к тому моменту уже был построен.
И... Да, и вот тогда... Протоиерей Игорь Фомин меня там крестил, потом нас обвенчал. И вот, собственно, если ответить коротко, как я пришел в церковь, через жену. И, в общем...
Ну, конечно.
Да.
Конечно.
Не снимай с себя ответственности.
А песня?
Песня?
Ну, или музыка.
Долгое время мне было... Страшно, что для меня что-то слишком поздно. Вот это слишком поздно, вот это слишком поздно, вот это слишком поздно. А потом я узнал удивительную историю. Оказывается, свою первую по-настоящему коммерческую успешную песню Леонард Коэн написал, когда ему было 55 лет.
Прекрасная история.
Ой, как утешительно.
Да, 55, Константин.
Мне как раз 55.
Вот. Еще, значит, эта песня шанс называется «Аллилуйя». Вот, он ее написал, когда 55. И каждый раз, когда я думаю, что вот это слишком поздно, я вспоминаю... Слушайте, Леонард Коэн в 55 «Аллилуйя» написал. Еще есть время. Ну, вот. И, кстати, по исследованию, по опросу одного из авторитетных журналов западных музыкальных, эта песня входит в тройку песен, которые заставляют мужчин плакать чаще всего.
Да.
Первая — это «Tears in Heaven» Эрика Клэптона. Вторая — это «Anybody Hurts» R.E.M.
Да,
третья — это «Аллилуйя».
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing. Hallelujah.
Возвращаемся в светлую студию «Радио Вера». Сегодня мы здесь рассказываем истории и слушаем свои любимые песни. Здесь Алла Митрофанова, Константин Мацан, я Александр Ананьев и протоиерей Максим Первозванский. Отец Максим, простите мне то, что я вам последнему даю слово. Просто мне хочется, чтобы...
Ну, это ужасно.
Ваша история,
она... ужасно, потому что моя история самая легковесная. Вы знаете, вы тут уже... Я сижу и думаю, вот... Как здорово, что я попал сюда слушателем.
Такие вы чудесные... нам придете еще, чтобы вы про нас услышали.
Да, конечно. Нет, это действительно... Моя жизнь действительно легкая. Мне Господь вел меня не какими-то извилистыми путями. То есть моя жена была первой женщиной, которую он мне дал. Вот, и все это было так в молодости и просто. И до сих пор моя жизнь проста. Когда я смотрю на людей, опять-таки, своих там, ровесников, сверстников, и вижу...
Отец Максим, да, про простоту. Я просто на всякий случай напомню... 8 детей?
9
детей,
ну, 8 внуков.
8 внуков.
Ну, 9-го
все время
идти. Но это не делает мою жизнь сложной, понимаете? Это же может быть действительно, вот я смотрю, например, на семью, там, Анна Ромашко, у которой тоже 9 детей из Новосибирска. У них, значит, 9-я девочка, солнечный ребенок. И другие истории всякие, я их знаю, слышу. Действительно, ко мне приходит множество людей со своими проблемами, и я понимаю, что у меня проблем нет. Точно так же у меня не было проблем с приходом к Богу, хотя я женился некрещённым еще. То есть, действительно, я не могу сказать, что вот в моей семье, как и в семье Александра, никогда не говорили о Боге, хотя это была московская семья, и у нас не было ни икон, никаких священных изображений, предметов. Да, у бабушки была Библия, но она была спрятана. И я помню свое детское впечатление, когда я нашел эту книгу с гравюрами Доре, и она на меня произвела какое-то впечатление, но я не могу сказать, какое. Ну, какой-то таинственный, удивительный. Я открыл ее, листал, а потом она исчезла. То есть она действительно была спрятана, но тут в какой-то момент я ее откопал. Вот. Мой дед был крупным чиновником, секретарем ЦК, и как-то вот эта тема была вне. То, что мой прадед был священником, я узнал уже сам, став священником. И поэтому
сильно.
Вот никак в семье эта тема не затрагивалась. И вместе с тем я всегда ощущал какой-то удивительный драйв. Сейчас я понимаю, что это вот Господь просто всегда держал меня за шкирку. Я не хочу сказать, держал на руках, а именно за шкирку. Я так руками-ногами болтал, как ребенок, которого отнесут, как щенок. Но он меня прям четко нес, ставил куда надо, сажал куда надо. И поэтому то же самое было и с моим приходом к вере. Я учился в МИФИ. Это такой очень-очень атеистический вуз. У нас была кафедра научного атеизма, которую я закончил. Мне была интересна эта тема, но скорее она была интересна, потому что вот середина 80-х годов, когда я учился, это была тема, когда наши вот рок-музыканты, тогдашние кумиры молодежи, они очень интересовались дзеном. Вот это и Майк Науменко, это, конечно, Борис Гребенщиков, а те, кто не интересовался, все равно это был сплошной дзен. В тогдашней советской действительности, вот молодежная вся эти истории, это был просто чистой воды дзен, и я понимаю, что до сих пор я являюсь приверженцем этого философского направления, нерелигиозного, скажем так. Я понимаю, что любая религия без дзена невозможна. То есть это вот некое ощущение, хлопок одной ладони, беззвучный звук. То есть наша вера, с одной стороны, очень рационалистична, с другой стороны, духовна, а с третьей абсурдна. Как бы вот эти слова «верую, ибо», значит, неразумно, противоречиво и безумно, оно вот для меня действительно очень глубоко во мне зашито. Потом, когда я уже лет через 15, посещая родной институт, встретился со своими преподавателями, тогдашними преподавателями атеизма, они меня назвали Иудой.
А вы уже были священником?
Я уже был священником,
преподаватели, да, атеизма назвали вас Иудой?
Да. Ну, потому что тему-то они знали. То есть, действительно, мы серьезно изучали тогда. Правда, они пытались учить меня христианству, у меня как раз был, так сказать, более интересно что-то такое восточное. Да? Но справочники по научному атеизму до сих пор стоят у меня на полке, являются одними из лучших пособий по вот каким-то объективным вещам, касающимся религии. Но этот интерес был, он какой-то был общий. Я одновременно тогда занимался на курсах скорочтения, там, играл за сборную по волейболу. И, собственно, то же самое произошло и с моим приходом к вере. Я жил тогда на Гончарной улице, это тогдашняя улица Володарского, прямо на Таганке. У меня под окном был храм Успения в Гончарах, который никогда не закрывался. Окно было прямо напротив колокольни, и он каждое утро мне звонил в окно.
Меня это... Вы счастливый человек.
Абсолютно. Да, я просто понимаю, что он потом просто, видимо, дозвонился. Вот. Звонил, да, звонил, абонента. Звонил, да. Звонил.
Господь,
да,
до вас дозвонился.
И потом у меня была одна встреча. Одна встреча с замечательным человеком Володей Чурсиным, который работал в том же институте, что и я, на соседней кафедре, на 20 лет меня старше. Он сказал: слушай, пойдем, у нас тут есть компания такая банная, мы тут в баню ходим не 31 декабря, а каждый четверг в Селезнёвские бани, и, собственно, познакомил меня с тем, что позже стало называться «Обществом Радонеж». И это, конечно, потрясающие люди, это Евгений Андреевич Авдеенко, это Александр Григорьевич Коропов, это и ныне уже покойные, и ныне здравствующий Евгений Константинович Никифоров, и покойный архимандрит Амвросий. Вот это вот все мои тогдашние атеистические знания вдруг вот они так выплеснулись в банный таз вместе с окружающими меня верующими людьми. Я помню, мы, значит, после бани... регулярно куда-то заходили покушать. Или кому-то домой, или какой-нибудь, помню, гостиница «Москва». Шведский стол стоил какие-то абсолютные копейки. Даже я мог себе это, тогдашний молодой человек, мог себе это позволить. И мне сказали в одной встрече: ну, читай молитву перед трапезой. А там они по очереди читали. А я говорю: я не знаю, что это такое. Ну, тогда не читай. Вот, и кто-то прочитал молитву, и мы, собственно, никто даже внимания не обратил, что я ни одной молитвы не знаю. А потом со мной случилось то, что потом случалось несколько раз в жизни, и мне приснился сон, содержание которого я не помню. Но я проснулся совершенно влюбленный. Вот это удивительное ощущение, когда ты влюблен, вот как в 14 лет.
Ой, да, бывает.
Да, и вот бывает. Это полное ощущение счастья, и я понял, что это был Бог. У меня потом, правда, это бывало несколько раз, как Бог со мной разговаривает во сне. Причем так, что я не помню содержание снов, но я просыпаюсь либо в слезах, раскаиваясь во всем соделанном, либо с ощущением полного счастья. Это бывает нечасто, но бывает. И я в этот же день пошел креститься. Вот я просто взял желтую рубашку, она до сих пор лежит у меня, как крестильная рубашка. Белой не было, была желтая. Я пришел. И как я потом узнал, крестил меня отец Федор Соколов. Вот, и крестили меня в составе там какой-то гигантской компании из 20 человек. Меня ничего не спросили, в отличие от вот Александра, верю ли я в Бога, не верю. Вообще ни одного вопроса не задали. Просто вот выстроили нас большим кругом вокруг купели. Вот, всех скопом покрестили, и все. и я теперь священник. У каждого свой путь. Я, правда, вот сидел, слушая ваши истории, я слушал вас, открыв рот, потому что в моей жизни не было ничего подобного, даже близко. У меня не было всех этих историй. Просто я знаю, что Бог есть, Он меня любит. В какой-то момент Он меня позвал, поставил, давай, вот как потом владыка Алексей покойно сформулировал, вот будешь свёколкой, пройдет время, будешь морковкой, там еще кем-нибудь. Вот Он тебя посадил, и вот ты...
Будь,
и все просто, и рассказывать нечего.
Отец Максим, в качестве постскриптума песня на ваш выбор.
Ну, у меня две песни на самом деле. Это уже давайте вы сами выберете, что вы хотите. Конечно, песня моего времени, моего обращения, и та песня, которую я всегда пою, когда беру в руки гитару, без исключения, это, конечно, песня «Алюминиевые огурцы» Цоя. Без нее я не представляю свою жизнь.
Прекрасно.
Либо «День радости» Бориса Гребенщикова. Это более поздняя песня, но которая для меня звучит уже не первый, тоже десяток лет, без которой я тоже не мыслю себя и своего существования.
При сложный выбор.
Цою я все-таки голосую за Бориса Борисовича. Костя.
Ну, в конце «Светлого вечера» «День радости» очень в кассу. Хотя я вас очень понимаю, что я сажаю огурцы на брезентовом поле, игра не стоит свеч.
Да,
но все равно сажаешь огурцы на брезентовом поле.
Борис Борисович Гребенщиков в качестве музыкальной иллюстрации истории протоиерея Максима Первозванского «Как я пришел в церковь».
Ну, а вам спасибо огромное, дорогие слушатели, что были с нами сегодня. Мы поделились, как могли, теми историями, которые действительно важны, оказались на наших путях. И мы надеемся, что мы продолжим встречаться и с разными гостями, и в разных составах, но рассказывать светлые истории про жизнь, про веру, про человека, про отношения с Богом. И...
А вы рассказываете свои истории, друзья.
Да,
пишите.
И присылайте нам.
Кто его знает? Мы же не знаем, кто будет следующим героем этой программы. Может быть, мы пригласим в светлую студию «Радио Веры» именно вас. Это не исключено.
Адрес только нужно напомнить. info@radiovera.ru. «Радио Вера» в одно слово пишется. info@radiovera.ru.
А с вами сегодня была Алла Митрофанова, Александр Ананьев, Константин Мацан и клирик храма 40 севастийских мучеников Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Спасибо вам большое.
Спасибо.
До новых встреч.
Храни вас всех Господь.
Нам выпала великая честь жить в перемену времен. Мы въехали в туннель, а вокруг стоит крест. А в топке паровоза ждет дед Семен. Он выползет и всех нас съест. Так потушите поезда, дайте машинисту стакан, уложите его спать, ну что ему ловить в эти дни? Темная вода на много сотен лет, темная вода. И теперь я люблю тебя, потому что мы остались одни. Когда то, что мы сделали, выйдет без печали из наших рук. Когда семь разойдутся, чтобы не смотреть, кто войдет в круг. Когда белый конь узнает своих подруг. Это значит день радости. Когда звезда можжевельник ляжет перед нами во сне, когда в камнях будет сказано то, что было сказано мне, когда великий сон будет дарован великой стране. Это значит день радости. теперь, когда нечего ждать, кроме волчьей зари. Темная вода и пламя бесконечной зимы. Это ж, Господи, зрячему видно, а для нас повтори. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы.
Светлые истории.